В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 января. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. На должность главного прокурора Грузии назначен 33-летний Георгий Бедашвили. В Тбилиси продолжается скандал вокруг спецпредставителя Европейского Союза Филиппа Лефорта. Кто может лишиться административного ресурса в преддверии парламентских выборов? Почему итоги конкурса на соискание премии имени Гулия вызывают недовольство в обществе? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Янукович проводит переговоры с тремя лидерами оппозиции. Россия обвинила внешние силы во вмешательстве во внутренние дела Украины. В швейцарском городе Монтрё начались встречи представителей сирийского правительства и делегации оппозиции. Правительство Украины разрешило сотрудникам милиции применять водометы и в минусовую температуру для обеспечения общественного порядка. Сейчас в Киеве минус 10 градусов. По уточненным данным, от огнестрельных ранений в среду в Киеве скончался гражданин Украины, армянин по национальности. Это подтвердил Интерфаксу МИД Армении. Второй погибший и гражданин Белоруссии. Мужчина, который упал с колоннады стадиона имени Лобановского на улице Грушевского в Киеве, жив, сообщил «Украинской правде» главный врач Киевской городской клинической больницы номер 17 Николай Демин. Ранее агентство передавало информацию о его гибели. Янукович проводит переговоры с тремя лидерами оппозиции: Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. Выступивший на брифинге в Киеве экс-министр внутренних дел Юрий Луценко призвал сформировать временное правительство во главе с лидером партии «Удар» Виталием Кличко. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Европейский Союз может принять санкции в отношении Украины. Баррозу подчеркнул, что ЕС шокирован сообщениями о гибели демонстрантов в Киеве. В свою очередь, польские власти рекомендуют Западу воздержаться от радикальных действий в отношении Украины, поскольку санкции являются окончательным инструментом. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Президент Польши Бранислав Комаровский заявил, что Украине угрожает глубокий конфликт, а Польша и Европейский Союз должны оказать реальную помощь Киеву в случае, если бы украинские власти все же вернулись на путь европейской интеграции. После окончания специального заседания Совета национальной безопасности Комаровский призвал стороны украинского конфликта к диалогу. В свою очередь премьер-министр Дональд Туск призвал Брюссель не торопиться с введением санкций против украинских чиновников, поскольку они могут не иметь желаемого эффекта, как, например, это происходит в случае Белоруссии. Мы должны действовать вместе в рамках ЕС, что касается Украины, и прежде всего очень ответственно пользоваться инструментами влияния на Киев, которые остаются в распоряжении Европейского Союза, но также и США, сказал Дональд Туск. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
22 января посольство США на Украине отозвало американские визы нескольких украинских граждан в ответ на их участие в силовых действиях против демонстрантов на площади Независимости в Киеве в ноябре и декабре прошлого года. Никаких имен в сообщении на сайте посольства не приводится.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия обвинила внешние силы во вмешательстве во внутренние дела Украины. Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин сказал в среду Интерфаксу, что об этом свидетельствуют некоторые заявления, прозвучавшие в Европе и США. По словам заместителя министра иностранных дел, экстремистская часть оппозиции на Украине грубо нарушает Конституцию. Ранее в среду Госдума России также возложила ответственность за обострение ситуации на Украине на экстремистские силы в украинской оппозиции и западных политиков. Сегодня же стало известно, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну двум гражданам США и Польши за участие в протестах. Украинский журналист Виталий Портников решил покинуть территорию Украины из-за участившихся угроз в его адрес. Как заявил украинский депутат Николай Княжицкий в интервью телеканалу «Эспрессо ТВ», во вторник трое неизвестных попытались проникнуть в помещение, где находился журналист. Княжицкий и еще трое его коллег прибыли на помощь Портникову. Ранее о ведущейся против журналиста кампании по его дискредитации сообщалось в пресс-релизе Совета по вопросам вещания при правительстве США. В тексте, в частности, говорилось, что против журналиста, ветерана Радио Свобода Виталия Портникова ведется грязная кампания, направленная как на дискредитацию его самого, так и продемократически настроенных участников манифестаций в центре Киева. Президент Радио Свобода «Свободная Европа» Кевин Клоус прокомментировал заявление, прозвучавшее в ходе пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Сергей Лавров заявил, что отказ в визе американскому журналисту Дэвиду Саттеру не носит политического характера и вызван исключительно нарушением визового режима. Господин Саттер следовал инструкциям, полученным от Департамента по связям с прессой МИД России, чтобы получить визу, необходимую для работы и жизни в стране, заявил президент радиостанции «Свобода, Свободная Европа» Кевин Клоус. По его словам, наказание за следование этим инструкциям быть не должно, и отказ в визе может быть пересмотрен. Конец цитаты. 29 ноября 2013 года Таганский районный суд признал Саттера виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф и административное выдворение за пределы Российской Федерации путем контролируемого самостоятельного выезда. В решении суда не идет речи о пятилетнем запрете на въезд в Россию. Решение России отказать в визе привлекло внимание многих мировых медиа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджаришвили. Переходим к темам дня. На должность главного прокурора Грузии назначен 33-летний Георгий Бедашвили. С ноября прошлого года он работал главой Следственного комитета прокуратуры. На посту генпрокурора Бедашвили утвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Спустя чуть более 3 недель после отставки с поста главного прокурора Отара Парцхаладзе вакантное кресло занял новый хозяин. Преемником скандально известного Парцхаладзе стал мало кому известный Георгий Бедашвили. В свои 33 года Бедашвили успел поработать в финансовой полиции, Следственном департаменте Министерства финансов, антикоррупционном департаменте МВД, а с ноября прошлого года в Следственном комитете прокуратуры. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подписавший указ о назначении, пояснил, что на Бедашвили выбор пал благодаря его высокой квалификации, профессионализму и хорошей репутации. Соответствует ли эта характеристика действительности, сегодня не стали подвергать сомнению даже самые ярые противники власти. Причина проста. О Бедашвили, за исключением бывших сотрудников, никто ничего не знает. Поэтому недовольные голоса сегодня звучали в основном в отношении самой процедуры выбора нового главного прокурора. По закону определиться с подходящей кандидатурой должен министр юстиции отдела премьер-министра утвердить предложенного ему кандидата. Но еще 2 дня назад Тея Цулукьяни открыто заявила о том, что ей неизвестно, кто рассматривается в качестве преемника Парцхаладзе и что она ожидает вердикта Гарибашвили. Член партии «Новые правые» Манана Начкебия не имеет ничего против карьерного роста Бедашвили. Возмущает его пассивная роль в этом процессе министра юстиции Теи Цулукьяни.
Существует закон, который возлагает обязательства на министра юстиции, а у нас все происходит так. Премьер-министр вызывает к себе министра юстиции, говорит о том, что он определился с новым генпрокурором, и Теи Цулукьяни остается только формально представить кандидатуру. Что это за игра такая? Пусть не обижаются ни Цулукьяни, ни Гарибашвили, когда люди в социальных сетях потом начинают высмеивать их. Наше общество за всем прекрасно следит.
Много говорилось сегодня и о наследии, которое досталось Георгию Бедашвили. Глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселя, которая считалась одним из главных претендентов на должность нового генпрокурора, говорит, что у Бедашвили будет много работы.
Тысячи людей ожидают восстановления справедливости за нарушение их прав предыдущими властями. Поэтому я надеюсь, что новому главному прокурору коллеги окажут поддержку, и весь этот объем работы будет проделан по самым высоким стандартам.
О тысячах жалоб, поданных гражданами Грузии, говорит и председатель Ассоциации молодых юристов. По мнению Кахи Кожаридзе, Бедашвили предстоит не только рассмотреть все эти жалобы, но и сделать этот процесс максимально прозрачным.
Разумеется, мы не питаем иллюзии, что на все 20 тысяч жалоб отреагируют быстро и адекватно, но прокуратура должна классифицировать эти жалобы, чтобы обществу было понятно, по какому плану работает прокуратура, чтобы все убедились в том, что дела избираются не случайным образом и не по политическим мотивам, и чтобы стало известно, по какому принципу и кто ведет то или иное дело.
По словам Кахи Кожаридзе, нередки не поддающиеся никакой логике случаи, когда дело против незаконных действий какого-либо прокурора расследует сам прокурор. Работа Георгия Бедашвили во многом будет направлена на восстановление утраченного доверия общества к прокуратуре. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси продолжается скандал вокруг спецпредставителя Европейского Союза Филиппа Лефорта. Два последних дня дипломату приходится оправдываться по поводу заявлений, которые со ссылкой на него распространили СМИ де-факто Республики Южная Осетия. Сегодня вечером с ним встретилась наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. Она сейчас с нами на связи. Олеся, добрый вечер.
Здравствуйте.
Что вам сказал Филипп Лефорт, Олеся?
Да, все точки над «и» Филипп Лефорт решил расставить с первой минуты нашей встречи. Он заявил мне четко и ясно, что не признает независимости Южной Осетии. Соответственно, не мог сделать никаких заявлений, подобных тому, что со ссылкой на него все эти дни распространяют различные средства массовой информации.
Первое. Я не давал никаких интервью в Цхинвале, несмотря на то, что, будучи посредником, я ограничен в возможностях рассказывать о дипломатических встречах. Я, как мне кажется, уже достаточно ясно дал понять, что я не придерживаюсь подобной точки зрения.
Сказал Филипп Лефорт. Сегодня ему не раз приходилось оправдываться на этот счет. Лефорта весь день буквально преследовали грузинские журналисты, пытаясь уличить в предательстве грузинских интересов. Дошло до того, что в здании правительства дипломату преградили дорогу, не давая ему возможности подняться на лифте на назначенную встречу. В конце дня Лефорт выглядел несколько растерянным. Он явно не ожидал, что так много людей в Тбилиси будут готовы принять за чистую монету сведения, которые появились в прессе с подачи руководства де-факто республики. Среди тех, кто продолжает сомневаться в позиции Лефорта, руководство Министерства иностранных дел Грузии. Вчера там пригрозили дипломату тяжелыми последствиями, если он на самом деле сделал подобное заявление в Цхинвале. Не помогло даже вчерашнее заявление Лефорта о том, что никто в Европейском Союзе не ставит под сомнение позицию по поводу территориальной целостности Грузии. Замминистра Давид Залкалиани сегодня сообщил журналистам, что видел видеозапись эфира цхинвальского телевидения, в котором Лефорт признает независимость Южной Осетии. Запись была сделана в прошедший понедельник перед встречей с президентом де-факто республики. При этом Залкалиани нисколько не смутило, что видеозапись вышла в эфир телекомпании после изрядного монтажа.
Несмотря на то, что Филипп Лефорт озвучил позицию Европейского Союза по поводу нерушимости территориальной целостности и суверенитета Грузии, конкретного опровержения его прошлого заявления мы от него так и не услышали. Исходя из этого, мы проинструктировали нашего посла в представительстве Грузии в ЕС, чтобы он передал руководству Евросоюза детальную информацию по поводу этого заявления Филиппа Лефорта.
Сказал сегодня журналистам Давид Залкалиани. У замминистра еще будет возможность воочию поговорить на этот счет с Лефортом. Если ничего не изменится, завтра вечером в Тбилиси состоится прощальный прием для европейского дипломата. После 2,5 лет службы Лефорт оставляет пост спецпредставителя ЕС.
Олеся, а зачем в Тбилиси тогда весь этот скандал вокруг человека, который уже уходит в отставку? Вы говорили с кем-нибудь из экспертов на эту тему?
Этим вопросом сегодня задавались многие местные эксперты. Глава Центра европейских исследований Каха Гугулашвили, например, считает, что Лефорт здесь совсем ни при чем. Он просто попал под горячую руку. На самом деле, считает эксперт, эта история стала ярким свидетельством слабости нынешнего руководства страны, которое испытывает страх перед возможной критикой со стороны оппозиции и других оппонентов.
Для правительства это приняло какую-то политическую окраску внутри государственного характера, потому что правительство не хочет, чтобы оппозиция или какие-либо другие акторы в гражданском обществе или где-нибудь появились обвинительные какие-то нотки или слова, которые обвиняют правительство вот в какой-то мягкотелости в отношении вот таких ценностей.
Это были слова Кахи Гугулашвили. У грузинских чиновников еще будет шанс высказаться по поводу этого скандала. Завтрашние встречи Лефорта с президентом и представителями МИДа пока никто не отменял. После этого дипломат с прощальным визитом посетит Сухуми. Свой пост пресс-представителя он официально покинет в конце января. Ну а полную версию интервью Филиппа Лефорта слушатели смогут послушать в эфире нашего радио в ближайшие дни.
Спасибо, Олеся. Я напомню, что у нас на прямой связи из Тбилиси была наш корреспондент Олеся Вартанян, которая встречалась сегодня со спецпредставителем Европейского союза Филиппом Лефортом.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Кто возглавит новый кабинет министров самопровозглашенной Республики Южная Осетия? По мнению экспертов, отслеживающих ситуацию в Цхинвали, кадровые назначения в новое юго-осетинское правительство, которое должно быть сформировано в ближайшее время, стали камнем преткновения между российскими кураторами и юго-осетинскими элитами. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнениям экспертов, как в Москве, так и в Цхинвали, сейчас главная юго-осетинская интрига разворачивается вокруг назначения нового премьер-министра. Куратор Владислав Сурков хочет посадить в кресло премьер-министра свою креатуру. Среди его кандидатов – юго-осетинский бизнесмен в Москве Альберт Джусоев и еще некая таинственная кандидатура, имя которой пока не разглашается. В свою очередь, юго-осетинское руководство настаивает на кандидатуре Дементия Кулумбекова, до недавнего времени занимавшего пост вице-премьера, а ныне исполняющего обязанности председателя юго-осетинского правительства. Этот спор за кресло премьера оброс массой слухов о том, что едва ли не весь Кремль вовлечен в противоборство куратора и юго-осетинских элит. По уверениям руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, слухи об этом, мягко говоря, преувеличены.
Никаких склок в администрации президента по этому поводу нет. Есть внимательное наблюдение за действиями чиновника с разной степенью сарказма и иронии. Юго-осетинским элитам, их представителям не удастся создать какую-то группу поддержки в федеральном центре, хотя бы потому, что в Кремле каждый за себя. И подставляться таким образом, я думаю, никто не захочет.
По мнению Алексея Мухина, у юго-осетинских элит есть возможность настоять на своем. Даже в северокавказских республиках, которые, в отличие от Южной Осетии, не являются суверенными государствами, есть масса примеров тому, когда Москва была вынуждена пойти на уступки при назначении федеральных чиновников в республике из-за сопротивления местных элит. Правда, отмечает эксперт, у всего есть своя цена, в том числе и у неуступчивости южных осетин, говорит Алексей Мухин.
Я думаю, что Владислав Сурков прекрасно понимает, что сломать представителей местных элит не удастся. Поэтому нужно будет искать компромисс. Владислав Сурков все-таки не последний представитель Москвы. Достижение этого компромисса будет сопрягаться для южноосетинских элит с уменьшением объема финансирования и увеличением контроля за расходами со стороны федеральных властей. К сожалению, сам процесс восстановления республики в этой связи будет несколько растянут во времени. Я думаю, что конфликт будет длиться и продолжаться, но в вялотекущей форме. И он обречен на перманентность, к сожалению.
Юго-осетинскому эксперту Алану Джусоеву все эти рассуждения о едва ли не судьбоносном значении для республики фамилии следующего премьера кажутся чрезмерно преувеличенными. По его мнению, невозможно, чтобы назначение чиновника на должность, даже пусть такую высокую, вдруг стало приоритетным вопросом в осетино-российских отношениях. Главное, по мнению Алана Джусоева, состоит в том, что меняется содержание межгосударственных отношений. Оно становится более прагматичным, конкретным. С другой стороны, и в Южной Осетии меняются критерии оценки деятельности правительства. В этом смысле комментарии президента Типилова по поводу отставки кабинета министров тому подтверждение, говорит Алан Джусоев.
Есть четко прописанная аргументация того, за что в отставку ушло предыдущее правительство. А до этого никогда такого не было. Все остальные формулировки отставки, они были эмоциональные. Там не оправдал на вере народа, надежды народа. Или были личности какие-то конфликты. Соответственно, кто бы ни работал, с них будет спрос по тому, чтобы исправить те ошибки и не допускать их впредь. Спрос будет, я думаю, задачи поставлены. А там кто себе какие персональные задачи решает? Любой человек на своей должности прежде всего решает персональные свои личные задачи. Это не новость.
Внешне ситуация в Южной Осетии выглядит следующим образом. Вот был куратор Голикова, которая исходила из принципа, чтобы сократить разворовывание российской помощи, нужно сократить и саму помощь, буквально до финансирования нескольких конкретных проектов и усилить контроль за их исполнением. Новый куратор Владислав Сурков демонстрирует более амбициозный подход. Он обещает увеличить финансирование, привлечь в республику силы и средства, которые Южная Осетия сама привлечь не в состоянии. Но и контроль за республикой на время реализации планов Суркова должен усилиться, вплоть до контроля за кадровыми назначениями в правительство. В принципе, вся интрига вокруг формирования следующего кабинета министров сводится к вопросу, адресованному к югостинскому руководству, соглашаться или нет на предложение Суркова. И, наверное, главное, что хотелось бы услышать, аргументы в пользу принятого Цхинвалом решения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тему продолжает рубрика «Не круглый стол». Ее поведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, пожалуйста.
Спасибо, Кэти. И у нас на линии прямого эфира из Москвы старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев и эксперт по Южной Осетии Евгений Крутиков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений, Евгений, пару дней назад вы сказали, что наиболее вероятным вариантом вам кажется формирование технического правительства, которое будет заниматься исполнением решений, принятых в Москве. Вы считаете, что местные элиты будут согласны, согласятся с такой ролью?
Скорее всего, да, поскольку этот вариант может устраивать всех, как и московскую составляющую, так и местные элиты. В первую очередь местные элиты при этом лишаются, конечно, возможности формулировать некие новые свои смыслы или позиции, но, с другой стороны, и часть ответственности от них уходит. Им не придется отвечать за расходы, за принятие решений, за подготовку каких-то проектов, которые могут быть либо дутыми, либо раздутыми в финансовом отношении.
Что, это будет вот что-то вроде ЖЭКа, да, такое правительство? Жилищно-эксплуатационный контур.
Да, это конечно, слово жесткое, но что-то такое, да. Правительство бухгалтеров и счетоводов, и прорабов.
И сантехников. Николай Силаев, вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, похоже, да, что все к этому идет. И потому что Москва разочарована в целом ходом восстановительных работ. И потому что действительно каких-то новых идей, в том числе касающихся экономического развития в Южной Осетии, не появляется. Видимо, это наиболее логичный и вероятный исход.
Ну вот Мурат Гукимухов считает, ну или не он считает, его эксперты утверждают, что все-таки местные элиты будут по мере возможности оказывать сопротивление, настаивая на том, чтобы им оставили какие-то рубежи. Насколько, Евгений Крутиков, это сопротивление, как вам кажется, может быть эффективным?
Оно может быть эффективным не в плане экономической политики. Правительство изначально было не слишком дееспособно, поскольку формировалось по партийному принципу. И, скорее всего, сопротивление будет исходить именно от тех представителей политических партий, которые сейчас пока занимают министерские посты или там временно исполняют обязанности. Это важно для них в плане предвыборном, а не в плане руководства страной как таковой, как деятельности правительства. Важно сохранить политическое влияние, некое предвыборный период. Вот за вот эти позиции, видимо, и будет некое сопротивление и борьба.
То есть парламент останется местным элитом, а правительство будет взято под контроль Москвой, да, такая схема?
Ну, примерно, да, но еще раз повторю, что сейчас в правительстве присутствуют фигуры, которые одновременно возглавляют политические партии или им симпатизируют. Вот за сохранение себя на этих должностях или в каком-то виде в правительстве, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в предвыборный период, и, видимо, будет борьба в ближайшие месяцы.
Николай Силаев, а как вам кажется, насколько эффективным может быть вот этот режим ручного управления непосредственно из Москвы?
Я не думаю, что он все-таки будет происходить непосредственно из Москвы. Я думаю, что для Москвы в данном случае важно, чтобы для нее была прозрачна и вся цепочка принятия решений от выделения финансирования в Москве и заканчивая укладыванием кирпичей в Южной Осетии. И это не предполагает ручного управления, это предполагает просто более или менее последовательный контроль. И, насколько я могу судить, важно, чтобы этот контроль в Москве сосредотачивался на достаточно высоких властных этажах.
Сурков – это достаточный уровень? Да? Сурков – это достаточный уровень?
Да, Сурков – это достаточный уровень, учитывая его нынешний статус и учитывая его большой политический опыт. Его большое влияние. Проблема-то Минрегиона заключалась в том, что ему поручили восстанавливать Южную Осетию, и как бы об этом забыли. Это не было в фокусе политического внимания. Сейчас, благодаря тому, что там Сурков, работа в Южной Осетии, повседневная работа в Южной Осетии, может оказаться в фокусе именно политического внимания, достаточно высокого.
Евгений Крутиков, вот странную очень вещь нашему корреспонденту сказал Мухин. Он сказал, что над Сурковым зубоскалят, глядя на те усилия, которые он прилагает для того, чтобы реализовать югостинский проект. Вам кажется такое возможным?
Ну, теоретически такое возможно, поскольку есть определенная группа недоброжелателей, не столько ситуации в Южной Осетии, сколько непосредственно личности, да, вышла здесь Суркова, и это никак не имеет отношения к происходящему в Южной Осетии. А зубоскальство идет на уровне того, что когда-то человек занимался вещами куда более крупными, чем малонаселенная республика, а теперь вынужден, значит, всю свою гениальность, скажем так, применять на вот таком вот мелком участке. Я не думаю, что это как-то повлияет на собственную ситуацию в республике и на те методы управления и, самое главное, контроля за и финансовыми потоками, и за политической ситуацией республики, которая есть. Это абсолютно московские выяснения отношений. Они, ну, не знаю, могут навредить, но не сильно.
А как вам кажется, ему уже удалось как-то проявить свою гениальность за то время, пока он находится в должности куратора?
Ну, если сказать довольно жестко, то пока нет, потому что не сформирован аппарат еще его никакой, все это не функционирует в полной мере. А в одиночку принимать какие-то решения довольно сложновато, и даже те идеи по контролю и управлением, которые уже, ну, где-то есть, там где-то они нарождаются постепенно, они пока что не введены в действие, они не существуют. Они существуют только на бумагах и в головах. А вот реально использовать те методы и свою, как бы, харизму в этом вопросе пока еще ничего не удалось сделать.
Николай Славов, а как вам кажется, вообще на этом направлении, на Юго-Осетинском, возможны какие-то прорывы, да, связанные, не знаю, с личностью Суркова, с какими-то новыми моделями?
Мне кажется, прорывом будет уже то, что в Южной Осетии построят школы, построят больницы, построят для всех жилье. А если людям еще найдут работу, то это будет действительно гениальный результат.
То есть,
и мне кажется, что прорыв, он может быть вот таким.
То есть вы исходите из, как бы, концепции малых дел, да?
А какие большие дела в маленькой республике? О каких больших делах там можно говорить? Построить там космодром?
Ну да, космодром, наверное, там строить не обязательно. Ну и последний вопрос, Евгений, у нас остается буквально 30 секунд. Как вы считаете, в каком направлении будут разворачиваться, в каком направлении будет двигаться Сурков в ближайшее время?
Ну, в ближайшее время наверняка будет оформлен и юридически запущен некий новый механизм контроля за финансовыми потоками. Это самое главное, самое первое, что необходимо сейчас сделать. А от того, как он будет функционировать буквально там ближайшие там, недели, месяцы, да, будет зависеть и то, как дальше, собственно, себя там вести.
Благодарю вас. И напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Москвы были старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев и эксперт по Южной Осетии Евгений Крутиков.
Рубрику «Не круглый стол» вел Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали, 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии считает, что параллельно европейской ориентации можно иметь и хорошие отношения с Россией. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил в интервью общественному вещателю Турции, сообщает информационный портал «Грузия онлайн». Отвечая на вопрос о том, можно ли быть в хороших отношениях с Москвой, придерживаясь европейского направления, Маргвелашвили сказал, что вся Европа в хороших отношениях с Россией. Соответственно, можно быть европейской ориентацией и иметь хорошие отношения с Россией. По его словам, Тбилиси пытается показать российским политикам, что стабильная, демократическая, экономически развитая и защищенная Грузия более интересна для России, чем разрозненная и находящаяся в хаосе. В Генштабе Минобороны самопровозглашенной республики Абхазия сегодня, 22 января, состоялась встреча статс-секретаря замминистра обороны Надара Пилия с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Джорджем Дрдански. На встрече обсуждались работы по поиску пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 92-93 годов. Роль Красного Креста в этой очень важной миссии трудно переоценить. Мы признательны и благодарны всем, принимающим участие в этой тяжелой работе, сказал замминистра, отметивший первые результаты идентификации останков, полученных совместными усилиями специалистов. Пиле заверил главу миссии о готовности ведомства продолжать активное сотрудничество, так как это очень важно для страны, для родителей, чьи сыновья погибли или пропали без вести. Как передает информагентство «Абсны Пресс», на встрече также обсуждались вопросы дальнейшей работы по идентификации останков и участия в ней абхазского военного ведомства. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 22 января, отправляется в Давос для участия в 44-м Всемирном экономическом форуме. В составе делегации вице-премьер-министра экономики и иностранных дел, исполнительный директор фонда соинвестирования, директор Национального инвестиционного агентства, гендиректор грузинской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе правительства, грузинский премьер выступит на форуме в рамках обсуждения тем «Евразия – следующая граница» и «Южный Кавказ и Центральная Азия – путь глобальной экономики». Примет участие в неформальной встрече мировых лидеров, где будут определены экономические приоритеты будущего года. Проведет ряд двусторонних встреч. В программе пребывания Гарибашвили в Давосе переговоры с президентами Швейцарской конфедерации и Казахстана, принцем Саудовской Аравии, руководством Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, встречи с Джорджем Соросом, представителями крупнейших компаний. МИД Грузии ранее сообщил, что с российской делегацией отдельных встреч не запланировано.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Из Киева поступают тревожные вести. В центре города спецназ взял под контроль улицу Грушевского, оттеснив антиправительственных манифестантов, которые не оказывали сопротивления бойцам подразделения «Беркут», рассказывает Владимир Ивахненко.
По последним данным, погибли 3 человека. 2 из них погибли утром в районе 7 и 8 часов утра. Один из них – это Сергей Негоян, активист Евромайдана из Днепропетровска. Второй убитый – активист праворадикальной организации «УНАУНСО» Михаил Жизневский, он приехал на Украину из Белоруссии. Вот и третий погибший скончался накануне в одной из киевских больниц. Он пострадал во время противостояния с «Беркутом». Его сбросили с колоннады 13-метровой. Он упал на асфальт и спустя несколько часов после этого скончался в одной из киевских больниц. Александр Турчинов, один из лидеров оппозиционной партии «Батьковщина», не так давно выступая со сцены Майдана, сказал, что по его данным погибших число значительно больше, и их прячет «Беркут».
Как развивались сегодня события в центре столицы с утра?
«Беркут» несколько раз переходил в атаку, число сотрудников спецназа увеличивалось. Возле Европейской площади появился бронетранспортер, который фактически разрушил баррикады, которые там были построены митингующими из сожженных автобусов и грузовиков. Ну, а в свою очередь активисты пытались противодействовать «Беркуту» и время от времени тоже пытались идти в атаку, бросали бутылки в них зажигательной смесью. Но вот на данный момент контролирует эту площадь, Европейскую площадь, стадион «Динамо» полностью «Беркут». И число сотрудников спецназа постоянно продолжает увеличиваться.
А лидеры украинской оппозиции сегодня собирались провести шествие, посвященное Дню Соборности и Свободы Украины. Потом от этого мероприятия решили отказаться. Чем оно заменено?
Программа Майдана Андрея одна. Собираются люди на Майдане. Собираются лидеры Майдана, призвали приходить туда только мужчин, покинуть площадь женщин. Есть опасения того, что возможно спецоперация, крупная спецоперация по зачистке Майдана. И поступает множество сообщений, например, о том, что штурм может начаться и не со стороны, скажем, Европейской площади, а из метро. Поступают сообщения, что в метро садятся сотрудники «Беркута» и, очевидно, едут в направлении Майдана Незалежности, станции метро, которая находится, соответственно, под площадью главной.
Как-то политический процесс сегодня развивался в течение дня? Поступали сообщения о том, что Виктор Янукович наконец лично встретился с тремя лидерами оппозиции, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком и Арсением Яценюком.
Во второй половине дня действительно Янукович сам выступил с инициативой проведения таких переговоров, пригласил лидеров оппозиции. Но вот лидер оппозиции Юрий Луценко, выступая на Майдане, сказал, что сегодня к Януковичу может быть только одно требование – это немедленная его отставка и досрочные президентские выборы. Фактически вот тоже сказала и Юлия Тимошенко, заключенная. Ее обращение зачитала на Майдане дочь Евгения. Она сказала, что нельзя с Януковичем убийцей вести какие-то переговоры сейчас после того, что произошло в стране, после того, что произошло на улице Грушевского.
Беспорядками охвачен только центр Киева. Какова ситуация в других районах украинской столицы? Заметно ли там повышенное присутствие сил правопорядка?
В основном центр охвачен беспорядками в 4 или в 3 часа. Многих, практически всех сотрудников вывели из зданий, офисов, которые там находились. Не работает, например, информационная агентство «Униан» с 14 часов, которое расположено на Крещатике. Сотрудников Верховной Рады, которые далеко довольно от места столкновения находятся, тоже их попросили всех покинуть это помещение. Ну а в остальных районах Киева ситуация абсолютно спокойная, и здесь практически нет представителей «Беркута», милиции.
Я видел в социальных сетях сообщение о том, что какие-то вооруженные подразделения, чуть ли не танковые колонны, пытаются продвинуться из разных городов Украины по направлению Киева. Насколько можно доверять таким сообщениям?
Я тоже слышал такую информацию из нескольких украинских телеканалов о том, что, в частности, вот из военной базы «Десна», это под Черниговом, якобы выдвигаются на Киев или пытаются выдвигаться на танки. Но вот, насколько я вижу, по последней информации, корреспонденты BBC, украинской службы BBC, на месте проверяли эту информацию, и она не подтвердилась. И, в общем-то, ранее Министерство обороны и руководители министерства заявляли, что армия не будет участвовать в этом конфликте.
С киевским корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко беседовал журналист русской службы Андрей Шары.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Возвращаемся в регион. Грузинские эксперты бьют тревогу. Многие крупные инфраструктурные проекты в стране остановлены и непонятно, когда будут запущены вновь. Причина в недостатке коммуникации между министерствами, а также между разными уровнями властных структур. Об этом заявили вчера 4 экономических эксперта на встрече с общественностью в тбилисской гостинице «Мэриот», рассказывает Иракли Орагвелидзе.
Крупнейшие инвестиционные проекты, работы на которых после смены власти в стране были заморожены, известны всем, кто следит за экономическими новостями. Грузинские СМИ постоянно рассказывают об очередных трудностях в реализации проекта по строительству крупнейшей в стране Худони ГЭС. Остановлены работы по строительству линии электропередач Жвари-Хорга, которая должна связать Ингури ГЭС с турецкой энергосистемой. Заморожен также проект уже наполовину построенной Тбилисской объездной железной дороги. По всем этим проектам правительстве вроде бы было принято решение об их продолжении, говорит профессор Георгий Абашишвили, один из 4 экспертов, встречавшихся вчера с общественностью.
Касаясь той же проблемы строительства Худони ГЭС, мы слышали от правительства твердое заявление о намерении довести этот проект до конца. Инвестор готов вложить 1,2 миллиарда лари, однако с лета продолжается выяснение на уровне министерств, кто же виноват в срыве строительства. То же самое касается проекта Джвари-Хорга, который подразумевает строительство высоковольтной линии, которая свяжет Грузию и Турцию. Деньги в количестве 77 миллионов евро уже выделены, а проект не реализуется.
Несмотря на то, что на уровне правительства решения приняты, чиновники продолжают блокировать эти инвестиционные проекты. Кроме того, подобными проблемами сталкиваются и другие инвесторы, которые решили вложить средства в развитие инфраструктуры Грузии. На вчерашней встрече в Мариоте эксперты заявили о необходимости сокращения бюрократических процедур и налаживания координации между различными звеньями министерств. По их мнению, для решения проблем нужно создать новую структуру, которая будет рассматривать жалобы и предложения инвесторов. Инициативу разъясняет экономический эксперт Иракли Леквинадзе.
Государственный инвестиционный совет, который должен быть создан при премьере, в его составе будут министры экономического блока. Совет будет заниматься проблемами инвесторов. На эту мысль нас натолкнули жалобы, с которыми они к нам обращаются. Среди главных проблем – бесконечная волокита и недостаток коммуникации при рассмотрении заявлений на низших уровнях министерств и ведомств.
Создание такого совета поможет не только инвесторам, вкладывающим деньги в государственные инфраструктурные проекты, но и улучшит общий инвестиционный климат в стране, говорит профессор Георгий Абашишвили.
Когда ведутся бесконечные разговоры о низком экономическом росте, о падении курса лари, то мы не должны забывать, что главным для развития экономики является приток инвестиций. Дальнейшая задержка развития инвестиционных проектов грозит ухудшить экономическое положение. Создание инвестиционного совета привлечет и потенциальных инвесторов, показав готовность рассматривать их предложения в кратчайшие сроки на самом высоком уровне.
По всей видимости, формулировка «недостаточная коммуникация» остается самой актуальной в лексиконе грузинских политиков и экономистов. Совсем недавно на встрече с предпринимателями премьер Иракли Гарибашвили заявил:
«Моей главной задачей является упрощение коммуникации между правительством и бизнесом. Между ними не должно быть дополнительных барьеров. Мы будем работать в этом направлении, чтобы их было меньше».
Однако после этого заявления ни один из крупных инвестпроектов так и не сдвинулся с мертвой точки. Помогут ли изменить ситуацию советы грузинских экономистов, пока не ясно. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в де-факто республику Южная Осетия.
Отставка правительства там ослабила позиции трех политических лидеров, совмещавших партийную деятельность с госслужбой. В преддверии парламентских выборов административного ресурса могут лишиться Алла Джиоева, партия Эристон Сарибары Фазуат, Анатолий Бибилов из «Единой Осетии» и Давид Санакоев «Новая Осетия». Материал Жанны Тархановой.
По неофициальной информации, администрация президента поставила чиновников перед выбором – госслужба или партийная деятельность. Алла Джоева якобы уже сняла с себя полномочия председателя партии Ириштон Шарибар Фажуат, но при этом активно включилась в предвыборную борьбу вместе с Родионом Силкаевым. Силкаев госслужбу покидать не торопится. Он остается госсоветником президента по социальным вопросам и главой наблюдательного совета спецсчета. Очевидно, что разговоры об уходе Аллы Джоевой из политики преждевременной. На это указывает и оживший партийный сайт. Материалы на нем стали обновляться после недавнего заявления освободившегося из мест заключения Сослана Кокоева, выступившего с резкой критикой в адрес Джоевой. Один из бывших оппозиционеров рассказал мне, что ему и его товарищам в Россию регулярно звонят Джоева и Силкаев и просят поддержать их на парламентских выборах. Обмануться в надеждах может и Анатолий Бибилов. Сила и популярность «Единой Осетии» иллюзорны. Вопреки ожиданиям, ему не удалось справиться с ролью оппозиционера. Освободив кресло министра, он мог бы попытаться возглавить протестное движение. Однако партии «Новички», вероятно, воздержатся от резкой критики властей в надежде получить хотя бы несколько парламентских кресел. По мнению экспертов, нынешние выборы будут лишены интриги. Прежние конфликты уже рассосались, а новые еще не назрели. Мы можем лишь оказаться свидетелями беспощадной войны компроматов, которая развернется между командами Бибилова и Джоевой. По всей видимости, Народной партии придется искать себе союзников, поскольку судебное решение о признании организации объектом рейдерского захвата еще не вынесено, соответственно, рычаги давления на Казимира Плиева сохраняются. По мнению экспертов, проправительственные «Единство» и «Компартия» получат большинство в парламенте. К ним примкнут партии, принадлежащие чиновникам, которых приблизил к себе Борис Чочиев, ФДБиста Вячеслава Габозова, «Единство народа» Владимира Келихсаева и «Справедливость, труд, развитие» Хоха Гаглоева. Кстати, две последние были возвращены к жизни вердиктом Цхинвальского городского суда, отменившего решение Минюста о ликвидации партии. Говорят, что ситуация сложилась для этих партий столь удачно, не без участия Бориса Чочиева. Заблуждаются те, кто полагает, что у Леонида Цибилова нет своей партии. По неофициальной информации, партию «Справедливость и достоинство» возглавляет близкий президенту человек, руководитель страховой компании «Госстрах» Феликс Битиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Цхинвали. Наш корреспондент Зарина Санакоева рассказывает, о чем пишут газеты де-факто республики.
Юго-осетинский участок Транскама нуждается в капитальном ремонте, сообщает информационное агентство РЕС со ссылкой на председателя комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Южной Осетии Эдуарда Кузитаева. В свое время дорога ремонтировалась серьезными нарушениями. Средства на приведение капитального ремонта, к сожалению, не выделяются. Но мы планируем провести на трассе хотя бы ямочный ремонт на средства, которые будут в нашем распоряжении, сказал Гузитаев. По его словам, в 2014 году планируется разработка проектно-сметной документации на ремонт Юго-Осетинского участка Транскама, чтобы внести данный объект в инвестпрограмму на 2015 год. О днях осетинской культуры, которые проходят в Стамбуле, пишет сайт «Осинформ». Они проводятся не в первый год. До этого аналогичные мероприятия прошли в Брюсселе, Будапеште и Ясперине. На сей раз очередь за Стамбулом, где находится самая большая осетинская диаспора. С 21 по 31 января пройдет выставка осетинских художников. На экспозиции в Стамбуле будут представлены работы Бедоева, Келихсаева, Есенова, Бесаева, Пухаева и Айларова. Выставка станет центральным событием всего мероприятия. Также там выступит оперная дива Амага Готти. Сайт Осрадио публикует заявление партии «Новая Осетия», председателем которой является Давид Санакоев, министр иностранных дел республики. Руководство партии, говорится в заявлении, воспринимает состоявшуюся отставку Кабинета министров Южной Осетии как логичный и оправданный шаг президента республики Леонида Тибилова. Деятельность правительства Ростика Хугаева характеризуется в заявлении как позитивная. Авторы заявления призывают не увлекаться огульной критикой уходящей команды, а сосредоточиться на перспективах, открывающихся перед республикой в свете последних событий. Новость об отставке правительства активно комментируют и читатели Осрадио. В комментариях уже звучат предположения о том, кто займет ту или иную должность. Наибольшее количество комментариев посвящено кандидатуре премьер-министра. Спор идет вокруг имени бизнесмена Альберта Джусоева. Например, пользователь под ником Man100 приводит такие аргументы. «Я считаю, что на родине нельзя делать деньги. Он во время газостройки своровал много денег. У него нету ни грамма патриотизма. Он живет в Москве возле нашего посольства и ни разу туда не зашел. Патриотизм – это не бизнес». Конец цитаты. Экологические итоги празднования очередного Нового года подводит автор газеты «Южная Осетия» Павел Джуоев. Несмотря на то, что каждый год звучат предупреждения о штрафах за незаконную вырубку ели, ситуация не становится лучше, констатирует журналист. «Всякий раз перед Новым годом я замечал в местах, где растут ели, машины, в которые грузили срубленные молодые елки. Ежегодно их вырубают в одном и том же месте, оголяя склоны, что грозит будущими лавинами и селями. И я ни разу не замечал людей, которые бы следили за лесом», – пишет Павел Джуоев. По его мнению, чтобы решить проблему, необходимо создавать питомники, чтобы выращивать ели на продажу. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
В начале февраля в Грузии приступят к реализации положений Конвенции ООН по правам инвалидов. Аппарат народного защитника намерен стать тем ведомством, которое будет проводить мониторинг этого процесса. О ситуации в сфере защиты прав инвалидов в Грузии расскажет Серго Брегвадзе.
12 дней осталось у правительства Грузии для того, чтобы назвать государственную организацию или НПО, которая будет курировать вопросы, связанные с осуществлением положений Конвенции ООН по правам инвалидов. Вместе с этим правительству предстоит решить, кто будет проводить мониторинг за этим процессом. Народный защитник Грузии Учан Ануашвили считает, что его аппарат – самое подходящее для мониторинга ведомство.
Репутация института, компетенция и опыт работы в сфере защиты прав человека дает основание народному защитнику обратиться к правительству с просьбой назначить его аппарат структурой, которая будет осуществлять мониторинг, популяризацию и защиту положений Конвенции ООН по правам инвалидов.
Говорится в распространенном сегодня заявлении народного защитника Грузии. Глава НПО «Движение за доступную среду» Гога Кохреидзе – человек, которого непосредственно касается Конвенция ООН по правам инвалидов. Он считает, что аппарат народного защитника не та структура, которой можно доверить это дело.
Думаю, что в этом вопросе обязательно должно быть все участие неправительственных организаций, потому что просто по практике, по нашей жизни государственные органы не имеют такого доверия. Вообще-то наши права в списке обязательных действий омбудсмена всегда стояли и стоит последним, можно сказать, уровнем. То есть я думаю, что это должно быть вообще-то на первом плане.
Считает глава НПО «Движение за доступную среду» Гога Кохреидзе. Такое мнение у Гоги сформировалось после недавнего инцидента. Он был одним из кандидатов на пост члена попечительского совета общественного вещателя. Поскольку Гога привязан к инвалидному креслу, а здание, в котором комиссия проводила собеседование с кандидатами, не приспособлено под нужды колясочников, попасть на интервью он не смог. Было принято решение провести видеоконференцию по скайпу, но камеру представители комиссии во время беседы с ним не включили. Гога рассказывает, что был в растерянности, не понимал, с кем общается. Он сетует на то, что ему не обеспечили равные условия с остальными кандидатами.
Мы об этом сказали омбудсмену, и никакой реакции не было.
В аппарате народного защитника меня заверили, что подобных заявлений от Гоги Кохреидзе не поступало. Однако глава Центра защиты прав людей с ограниченными возможностями при аппарате омбудсмена Грузии Натья Пирашвили все-таки признала, что ситуация с защитой прав людей с ограниченными возможностями оставляет желать лучшего. В 2013 году в аппарат народного защитника поступило в 3 раза больше заявлений, чем в предыдущие годы, сообщила Натья.
По моему мнению, это вызвано тем, что офис народного защитника начал более активную работу. Разъезжаем по регионам, встречаемся с людьми с ограниченными возможностями. Они часто сами не знают о своих правах. Кроме того, что мы их информируем, мы изучаем на месте их дела в случае нарушения их прав. И ни одно заявление, направленное в офис народного защитника, не осталось без реагирования.
Права лиц с ограниченными возможностями ущемляются повсеместно, отмечает член Государственного координационного совета по проблемам инвалидов Заза Сихарулидзе. Часто возникают сложности во время приема на работу этих людей. Медицинский персонал многих медучреждений не имеет представления, как оказать необходимую помощь инвалидам. Но главная проблема – это неприспособленность городской и сельской инфраструктур под их нужды. И хотя на это из государственного бюджета выделено 6 миллионов лари, этой суммы явно недостаточно для осуществления всех положений Конвенции ООН по правам инвалидов, отмечает Заза Сихарулидзе.
Мы предложили создать специальный государственный фонд для инвалидов. Этот фонд будет использовать не только бюджетные средства, а привлечет еще гранты, инвестиции и пожертвования.
В правительстве обещали не только рассмотреть эту инициативу, отмечает Заза Сихарулидзе, но и за 5 лет решить основные вопросы по улучшению положения лиц с ограниченными возможностями. Что же касается организации, которая будет курировать вопросы, связанные с осуществлением положений Конвенции ООН по правам инвалидов, то о ней пока никто не говорит. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы из Сухуми. Итоги конкурса на соискание премии имени Гулия в области литературы, искусства и архитектуры в самопровозглашенной республике Абхазия в последние годы нередко вызывает недовольство у представителей общественности. И этот год не стал исключением, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Когда были опубликованы итоги конкурса на соискание государственной премии имени Дмитрия Гулия в области литературы, искусства и архитектуры, я сразу подумал о том, что наверняка в СМИ раздадутся недовольные и даже возмущенные голоса. Вообще-то любой конкурс, как и выборы, это такое дело, что кто-то остается обиженным. Всегда без этого не обходилось и при определении лауреатов 3 гулиевских госпремий, которые сейчас составляют по 100 тысяч рублей и присуждаются раз в 3 года комиссией из 19 человек. Но если обычно это недовольство высказывалось в кулуарах, то после того, как десятилетия назад общество разделилось на 2 лагеря, свою роль стала играть политическая составляющая. Итак, по итогам тайного голосования лауреатами нынче стали скульптор Амиран Адлиба за последние работы, в том числе и памятник первому абхазскому профессиональному художнику Александру Чачба, писатель Руслан Кабба за сборник литературно-критических статей «Дух Родины», поэтесса Гунда Квициния за сборник стихов «Магическое зеркало». На конкурс также были выдвинуты театральная постановка, посвященная поэту Таифу Аджба, режиссера Мадины Аргун, сборник стихов поэта Мушни Микая, музыкальный фильм «Песни нашей победы» Эммы Ходжаа и Анри Гумба, многосерийный телефильм «Тали Джопуа. Военные дневники». А последняя из названных работ, созданная на основе фронтовых видеозаписей авторов в 1992-93 годах, я, кстати, рассказывал на «Эхо Кавказа» в прошлом сентябре, в канун 20-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Собственно, к юбилею победы были приурочены как этот цикл, немало месяцев шедший на абхазском телевидении, так и фильм «Песни нашей победы», театральная постановка, посвященная пропавшему без вести во время войны поэту Таифу Аджба. У всех них была, как говорится, большая пресса. В последнем номере «Нужной газеты» в небольшой подборке под общим заголовком «Господа, ваши взгляды безнадежно устарели» парламентарий Ахрабжания и депутат одного из предыдущих созывов абхазского парламента Марина Барциц, не умаляя достоинств творчества нынешних лауреатов, возмущаются тем, что были обойдены произведения военной тематики. Сегодня я много разговаривал на эту тему с двумя известными абхазскими литераторами, один из которых состоит сейчас в комиссии, а другой когда-то был, но ушел из нее в знак протеста против кандидатур, навязываемых сверху. Первый сказал, что ничего не имеет против людей, которые выдвигались, но не стали лауреатами. Однако что делать, если другие набрали больше голосов? И привел примеры того, как и раньше видные деятели литературы и искусства Абхазии становились лауреатами госпремии имени Гуля не с первого захода, а выдвигаясь во второй-третий раз. Другой мой собеседник заметил, что, по его мнению, отметить премиями фильмы, о которых идет речь, надо было именно сейчас, когда только что прошло празднование 20-летия Победы, когда они вызвали столь позитивный резонанс в обществе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.